Благодать и мир вам от Господа. Пусть Бог к нам проговорит сегодня. Ветхий Завет, Неемия. Мы изучаем 2 глава. Сегодня с 10 по 20 стих. В прошлый раз мы говорили, как удивительно Бог ответил на молитвы Неемии. И царь ему дал и охрану, и разрешение, и деньги на строительство стены. Города восстановления, вот, и хотя он был просто виночерпием, вот, и мысль была такова, которую я хочу повторить, то, что когда мы ищем Бога, доверяем Ему, молимся, то, когда мы ищем Царство Божие, остальное все прилагается. У него все это не было, но он молился, и вот ему все это дали, и вот эта вот безопасность, деньги, там, свобода, всего этого люди ищут, но мы видим, как Бог это дает тем, кто любит его, тем, кто ищет его. И вот Неемия, простой виночерпий, его отпустили, чтобы помочь восстановить город. 10 стих. Вот. И вот он пришел в этот город Неемия. 10 стих мы читаем. «Когда услышал сие Санавалат, хоронит, и Тове, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Вот мы здесь видим, что вот этот Санавалат и Тове, который был аммонитянин, они имели определенную какую-то власть там, какие-то чиновники, какую-то власть они имели, и то, что они вот, им стало досадно, это, конечно, было проблемой для Неемии и для израильтян. Это, и дальше мы увидим, что они там начнут ставить палки в колеса. Вот. И что интересно, несмотря на то, вот такая мысль, мы до этого читали вторую главу, первую половину, несмотря на то, что Бог сделал такое чудо, ответил на молитву, царь отпустил, дал эти письма разрешительные, то есть у Неемии была определенная власть, средства, вдохновение самое главное у него было вдохновение от Бога. И вот он пришел, и тут он сразу встречается с оппозицией. Он сразу встречается с трудностями. И вот это нам тоже надо понять, что несмотря на какое-то благословенное, хорошее начало, чудесное начало, чудо, которое Бог сделал в нашей жизни, продвигаясь дальше в этой Божьей воле, да, мы можем встретить противостояние. Несмотря на то, что Бог нас туда ведет, несмотря на то, что Бог нас благословляет, это не значит, что дорога, вот, исполняя Его волю, будет гладкая. И это... вроде бы и просто, с другой стороны, мы часто с этим сталкиваемся и не понимаем, как Бог работает, не понимаем его пути. И это очень важно понять, потому что там, допустим, вы спаслись, вы уверовали в Иисуса Христа, все таким замечательным, вот Бог спас меня, изменил меня уже, такая радость, да, и потом вы начинаете жить эту христианскую жизнь, и вдруг вы сталкиваетесь с трудностями, и вам казалось, Бог же меня любит, Бог меня спас, Бог дал мне Дух Святого, Бог всемогущий, Бог со мной, почему же я прохожу через эти трудности, через эту оппозицию? Это нормально, вы уже давно христианин, о чем-то молились, Бог ответил, Бог призвал вас на служение, или куда-то поехать на служение, и у вас вот такое вот вдохновение, радость, и вы рассказываете, как Бог вас вот избрал, как Он работал, и вот вы теперь в этом служении, но проходит немного времени, и приходят трудности. Это не значит, что это не Божья воля, не значит, что вы ошиблись, это нормально. Когда... Вот представляете, ученики апостолов вместе с Иисусом Христом, они служили, видели все эти чудеса, которые Иисус сделал, там, бурю остановил, воскресил Лазаря, там, и еще там девочку воскресил, потом мальчика воскресил. Ну, такая сила в чудесах являлась. Гора преображения, вот это, Христос преобразился. Что ученики, что апостолы чувствовали? С таким Спасителем нам ничего не надо бояться. Мы все пойдем даже на смерть ради Тебя, Иисус. Они были вдохновлены, да? С таким Иисусом, это все, с таким Спасителем, да? Но Иисус им говорит, в мире будете иметь скорбь. И это им трудно было понять, они не понимали, как. Бог нас избрал, вот мы апостолы, вот Иисус здесь, вот Его сила является, вот мы избраны, да? Какая скорбь? Им это не было понятно, что за скорбь с таким чудным Сыном Божьим, да? Но Иисус это предупреждал, и они вкусили эту скорбь, мы знаем. Не значит, что их избрание было неправильно, или они были не в Божьей воле, но это произошло. То же самое это много примеров в Библии, то же самое мы видим истории с израильтянами. Вот они вышли из Египта, вот они видят расступившееся море, вот эти всесильные египтяне, вот они все потонули, вот их мертвые тела на берегу, все. Казалось бы, такая сила Божья. Но проходит буквально 3 дня, небольшие трудности, и они начинают роптать. Проходит какое-то время, Бог им помогает, является свою силу, но они встречаются с великанами и унывают. Да? И это нормально, когда Бог нас избирает, двигает в каком-то направлении, и мы вспоминаем Его силу, чудеса, это нормально, что потом мы встречаемся с определенными трудностями, испытаниями. Есть в этом мире силы, которым досадно, когда мы начинаем служить Богу, когда мы начинаем заботиться о Царстве Божьем, о других людях. Есть силы, да, поднебесные вот эти силы злобы, им досадно. И они все будут делать, чтобы этому противостоять. Мы вовлечены в духовную войну, несмотря на то, что Бог наш всемогущий и отвечает на молитву, и действует, и завершает свои планы. Это не значит, что пройдет это гладко. Это надо понимать, к этому надо быть готовым. Это нормально. Это нормально. 11 стих. «И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня». Ну, 3 дня ему надо было отдохнуть после долгого путешествия. Сколько там, 3 месяца это, наверное, заняло. То есть там, ну, представляете, надо отдохнуть, да? Ну, и надо было ему немножко осмотреться, там, с людьми с какими-то познакомиться. Вот. И дальше мы читаем с 12 по 16 стих. Неемия говорит: «Встав я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Проехал я ночью через ворота долины пред источником драконовым, к воротам навозным, и смотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работы я дотоле ничего не открывал». Ночью Неемия это делает, никому не говорит, за исключением вот небольшой группы людей, которому он особенно доверял, может быть, брат его, да. Вот. Почему так они имеют делать все это ночью? Потому что то, что я говорил, оппозиция, он понимал, несмотря на то, что у него разрешение от царя, он понимал, что оппозиции и трудности могут быть большие. Было полно шпионов, было полно колеблющихся иудеев, было полно уже язычников каким-то образом, которые получили какие-то такие властные позиции, которые могли опять наябедничать и этот проект закрыть. Потому что до этого уже они же пытались строить стену во время священника Ездры, но им запретили, да, и Неемия все это понимал, все это чувствовал, он видел всю эту обстановку, понимал, как дела обстоят в империи, и поэтому он ночью делает это все, осмотр, чтобы раньше времени как бы шуму не поднимать, чтобы самому посмотреть, насколько все это серьезно. Включи карту, пожалуйста. Спасибо, Ваня. Сейчас вот мы карту покажем, потом можно будет опять. Эта карта, вот, и в принципе это город во времена Неемии, вот этот город, да, это уже потом город, уже после был. А вот этот вот город, ну, стена, где должна была быть как бы стена, и вот эти, какие, ворота долины, вот здесь он начал осмотр, вот так вот пошел. Вот навозные ворота, вот здесь вот этот царский вот этот источник. Вот, а потом на полощине, не знаю, наверное, он вот так вот вернулся, уже снаружи осматривал стену, и потом опять сюда вернулся. То есть где-то, ну, вот отсюда до сюда где-то, ну, 400 метров он прошел. Вот, и, то есть, Ну, это просто, чтобы так немножко представлять. Все, можно включить боковой свет, я с этим закончил. Вот такая карта. Вот он прошел. И мы видим, что вот этот царский водоем, там нельзя было на животном, на ослике или на муле, на чем он ехал, невозможно было проехать, настолько там была такая разруха, камни, а это же царский источник, это место вот где, ну, царский, да, царское место, где должно быть все возвышено, красиво, и вот не имея смотрит с печали на все это, ни царя у нас нету, и вот это все знаменитые, хорошие, известные места, они разрушены. Вот что увидит его глаза. Вот что увидит его глаза. Вот эту разруху невозможно проехать. Невозможно проехать, да. Это видит его глаза. Сожжено, стены разрушены, да. Но что Бог положил ему на сердце? Вот такие две вещи. Вот то, что видит его глаза. Но что Бог ему положил на сердце? Да. Он в 12 стихе говорит, не сказал, что Бог положил мне на сердце. У него что-то на сердце. Бог ему что-то положил на сердце. Мы это изучали в прошлый раз, да? Но вот что его видит глаза. Вот она реальность. И вот так вот у нас в жизни, в духовной, Бог что-то положил нам на сердце, но когда мы видим реальность, она совсем другая. Внутренне мы вдохновлены. Бог великий, Бог со мной. Но когда мы сталкиваемся с реальностью, мы видим разруха, всякие противоречия с сельской точки зрения, противостояние, это ночью надо делать, все разрушено, да. И вот такая вот наша жизнь, вот то, что мы, одно то, что мы видим, другое то, что нам Бог положил на сердце. Вот между чем мы выберем? Между видимым или тем, что Бог положил на сердце, что в данный момент оно невидимо, да. И вот это и есть вера. Вот Неемия, он выбирает эту веру, да. Павел говорит во втором Коринфянам 4 главе, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Почему? Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Вот это мы постоянно сталкиваемся. Бог что-то нам может положить на сердце. Мы можем что-то прочитать, вдохновиться, услышать на проповеди или еще где-то услышать, да, от Бога. Это Бог положит нам на сердце. Но когда мы сталкиваемся с реальностью, все совсем не так. Все совсем не похоже на том, что Бог работает, и у нас есть выбор. Или вот мы будем следовать тому, что Бог положил на сердце, или мы просто опустим руки, посмотрев, а, это все у тебя на сердце, а вот она реальность, что там у тебя на сердце, что там Бог тебе сказал, что ты там услышал в воскресенье, там, ну, вдохновился-то, вот она реальность. Вот это до тебя не смогли изменить, и ты с чего взял, что ты сможешь с этим это изменить и этому предстоять. Но вот тут-то вот эта вера, вот эта вера. Или мы выбираем невидимое, или видимое, и опускаем руки, и унываем. Вот это вот часть вот нашего духовного роста, вот это вот постоянно мы с этим сталкиваемся. То, что Бог говорит, а оно зачастую на данный момент бывает невидимым, да, и то, что мы видим физическим глазом. И вот вера, она как раз и подразумевает то, что мы следуем тому, что Бог открыл, то, что Бог открыл в Слове, то, что Бог положил на сердце. Вот это вот есть вера. И вот мы себя должны понимать, что если мы видим вот эту вот разруху, если трудности мы видим, да, в служении, в нашей жизни, это ничего не значит, в том плане, что то, что Бог начал, то, что Бог положил, Он доведет это до конца. Вот научиться вот так вот смотреть. Вот это и есть вера. Праведная вера жив будет. Если Бог положил что-то на сердце, Он обязательно это доведет до конца. Доведет или нет? Если не устанем в вере. А? Если не устанем в вере, да, если мы не будем продолжать веру, Бог обязательно это сделает, потому что одно условие Бог от нас требует, это вера. Без веры невозможно Богу угодить. Вера должна быть. И вот Неемия, он выбирает веру. Вот, ну вот я сейчас хочу просто сделать такое отступление вот по поводу видимого, да. Потому что, когда мы слушаем проповедь, читаем Библию, слышим какое-то вдохновение духовное, мысли приходят к нам. Ну, что это все? Вот слова, обещания, все. Ну, все, конечно, там для воскресенья утра, да. Ну, вот жизнь такая. Вот такие вот мысли к нам приходят, да. Вот, ну, что там, я приду на работу, там, ну, что там я могу изменить, там, да. Такие мысли приходят. Это мысли не от Бога. Это приходит от врага. Это надо понимать. Потому что Бог, то, что Бог сказал ему в воскресенье, или еще как-то. И это и есть истина. А вот то, что вы видите, это не есть истина. Вот то, что Бог сказал, вот это вот реальность. А то, что вы видите своими глазами, на самом деле это не реальность. Ну, поймите меня правильно. Мы живем верою. Мы живем верою, да? Этими понятиями мы руководствуемся. Мы живем верою. Но вот приходят эти мысли, и мысли приходят, ну почему Бог что-то более видимое бы не сделал бы, чтобы я вот увидел, чтобы мне было легче дальше продолжать. Почему вот Бог так мало, все вера, вера, все одна вера, постоянно про веру все говорят. Я уже устал уже про эту веру слышать. Покажите мне что-нибудь, дайте мне что-нибудь пощупать, дайте что мне увидеть. Ну вот почему Бог так работает? Вот. Но знаете, вот на самом деле по поводу видимого. Вот мы немножко забываем. Вот когда мы читаем Римлянам 1 глава, откройте со мной с 19 по 21 стих. По поводу видимого, смотрите. 1 глава с 19 по 20 Римлянам. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них. Явно для них. Это явно для них. Ну как он, для всего человечества. Потому что Бог явил. Бог это явил. Ибо невидимое Его, вечная сила и божественное божество от создания мира через рассмотрение творения, видимы, вот они эти глаза, это видимо. Силу Божию ты можешь видеть. Через, посмотри вокруг себя, ты можешь увидеть силу Божию. Ты можешь это увидеть. Так что они безответны. То есть нет никакого извинения. Ну где Бог? Ты можешь видеть Его силу, где сила Божия? Ты можешь, ты ответственен, ты должен видеть силу Божию. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились. Они познали Бога через рассматривание, через свои глаза. Они познали Бога, но не прославили, осуетились. Это их вина, то, что они осуетились. Они видели, они познали Бога. Мы часто говорим, познай Бога, родишься свыше, познаешь Бога. Это все действительно верно. Но мы должны вернуться к основанию и разрушить вот эту вот тенденцию. Мне надо видеть. Да Бог явил это. Почему же ты это не видишь? Что ж ты еще хочешь увидеть? Ты можешь видеть силу Божию каждый день через осматривание творения. Библия так говорит, Бог так говорит. У тебя нет ответа, у тебя нет извинения. Ты не можешь требовать, Бог, покажи еще. Бог и так уже много показал. Но люди осуетились. И Бог теперь выбирает другой метод, он выбирает, являет свою силу, если через веру. Потому что мир в своей мудрости, он не познал Бога. Адам и Ева, они видели Бога, разговаривали с Ним, но они не познали Бога, они осуетились и не послушали Бога. И вот даже мы, все родившиеся потомки Адама и Евы, мы можем знать силу Бога. Поэтому не надо говорить, Бог, где твоя сила, я тебя не вижу, покажи, если бы ты мне показал себя, я бы еще больше тебе лучше служил и больше бы тебе верил. Ты можешь видеть эту силу Божию, ты ответственен, но ты осуетился, это твоя вина, это не то, что Бог что-то не сделал, это твоя вина, ты осуетился, ты решил не благодарить Бога. Братья и сестры, в наших вещах столько, в нашей жизни повседневной, столько много силы Божией и благости Божией, но мы просто не благодарим, мы просто к этому привыкли. Солнце светит, мы привыкли. А вот сейчас вспышки на солнце. О, ну надо же, а что же они там, эти вспышки? Как же нам жить-то? Голова болит от нее, усталость, как же нам жить, да? Мы не благодарим, да, что эти вспышки, они только раз, сколько там, 12 лет или сколько-то, да? Мы не благодарим. Вон во Флориде там все затапливает, да? А мы здесь живем в Москве, у нас таких нет проблем. Мы не благодарим, мы думаем, что это все так и должно быть. Сколько много благости, но мы почему-то концентрируемся на негативном, на негативной жизни. А на самом деле это благости, и вот этой силы Божьей, красоты, ее гораздо больше, даже в этом падшем мире. Но мы не благодарим, мы считаем, что этого мало, нам трудно за это благодарить. Это мы сами виноваты, мы сами осуетились, мы сами сделали свое сердце несмысленным. Хотя мы можем посмотреть, и мы ответственны посмотреть, и осмыслить все, и увидеть силу Божию. Поэтому если вот эти вот мысли приходят, чего же Бог мало что-то показывает, вот такое отступление, много чего показывает. Это наша вина, что мы не видим. Но Бог сейчас не требует этого, Он требует сейчас веры. Он дает, вот, обращает нас в корень нашей проблемы. Адам и Ева, они не доверились Слову Богу. И вот эта вот дилемма, она возвращается к нам. Мы должны доверять Богу, Его Слову, то, что Он сказал. Если Он сказал, что умрете, значит умрем. Если Он сказал, что во Христе будешь иметь жизнь, значит будешь иметь жизнь. Если сказано, что во Христе все могу, значит все могу. Вот тут выбор веры. Это не надо видеть, это просто надо доверять. Вот. А если кто-то из нас вот думает, что Бог мало что-то являет, то это от лукавства, это от нашего лукавства. Бог очень много чего через свое творение Он показывает. Поэтому не надо именно на видимое, ну, на видимое напирать или ожидать Его, ну, как чудеса эти искать, как иудеи постоянно чудеса искали. Ну, уж смотрите, ну, сколько чудес-то Иисус им показал. Ну, сколько чудес-то им показал. Какие еще чудеса им надо было? Ну, какие чудеса? И воскрес из мертвых. Все равно не поверили. Поэтому дело не в видимом, а то, что просто человек изначально решает не доверять Богу, не поклоняться Ему, не прославлять Ему. Человек решает осуетиться в творении вместо того, чтобы вознестись к Творцу мысленно. Вот. Поэтому Бог сейчас выбирает и призывает доверять Его Слову. И вот когда мы видим эту разруху вокруг себя, в духовном плане, в своем сердце мы это видим, правильно? Мы можем унывать. Но Слово Божие нам говорит, поддерживает нас, и много обетований, что мы все можем укрепляющим нас в Иисусе Христе. Если Бог что-то начал, Он доведет до конца. Доведет до конца. Аминь. Вот вы вдохновились, да, все, Костя сказал, все, действительно, хорошая поддержка, да, мне надо было это услышать. Но вы начнете вашу неделю, все будет гораздо хуже, чем вы закончили в пятницу. Это нормально, это нормально. Это нормально. Бог так действует, и через это Он прославится, и все доведет до конца. Главное не поглебаться в вере. Мы, христианская жизнь, что это такое? Иисус Христос – наш фундамент, наше основание. А мы теперь на этом фундаменте строим. Без этого фундамента невозможно построить. Ну, без фундамента вообще невозможно построить ничего, да? А вот Иисус Христос – наш фундамент. Но дальше что? Мы строим. И смотри, кто как строит, говорится. Можно, конечно, из соломы все построить. Ветер все это сдует, да? Можно из камня строить, да? С камня труднее строить, но это выстоит, да? И вот мы все, как верующие, мы должны строить Царство Божие, мы должны восстанавливать свои жизни, восстанавливать жизни других, приводить других к спасению, поддерживать других, продолжать спасение. Вот это часть нашего строительства. И здесь мы встречаем много разрухи. Много разрухи. Можно унывать, не проехать, как не имея. Он не смог проехать там. Дальше мы читаем, 17 стих. «И сказал им, вы видите бедствие, в котором мы находимся? Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем, пойдем построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении». Пойдем построим стену. Для чего нужны стены? Ну, понятно, для города, особенно в те времена, стены были очень важны, это защита, это сила. Вот. Но вот так как бы философски если размышлять, или в духовном плане, стена нужна, чтобы отделять добро от зла, чтобы защитить добро, чтобы зло не пролезло. Да? Вот для этого нужны стены, ну, если просто так размышлять. Потому что враг, он не только приходит с оружием, он приходит также с суетой. И вот там в Неемии мы будем в 13 главе изучать, когда не было стен, что происходило. Там была суета. По субботам там такая торговля была, там такое там было, что людям было не до поклонения Богу. И Неемия сказал, все, мы не будем торговлей заниматься по субботам. И он закрыл ворота. А эти торговцы все равно пришли и ночуют. Он говорит, если не перестанете, я наложу на вас руку. Но благодаря тому, что были построены стены и были ворота, теперь можно было контролировать это. Теперь стены и ворота что они дают? Они не позволяют войти, а когда тебе надо что-то впустить, ты впускаешь. То есть ты можешь контролировать, что входит, а что не входит в пределы этих стен. Да? И это очень важно, в духовном плане то же самое. Стены, они помогают тебе, а стены, они как бы вроде бы ограничивают, но на самом деле они дают тебе свободу, потому что ты можешь контролировать. Когда нету стен, ты не можешь контролировать. Ты не можешь контролировать. А когда у тебя есть стена, ворота, ты кому хочешь открыть, кому хочешь закрыть, у тебя есть свобода на самом деле. И вот в духовном плане это тоже важно. В духовном плане, что значит, какие стены, что мы строим в духовном плане, какие стены? Вот так вот, вообще, есть святое, есть не святое, да? Между этим должно быть разграничение, правильно? Нельзя это все мешать, правильно? Какие стены вот в моей жизни? Я думаю, что... Это может быть как бы обширная тема, но я скажу, что вот дисциплина, христианская дисциплина, строительство, построение христианской дисциплины в своей жизни, это и есть вот эти вот духовные стены. Дисциплина – это тяжело. Разруха большая здесь. Это не хочется. Это тяжело. Ой, я не такой. Мне тяжело. Я занят. Я устал. И все такое. Хочется как бы... Какие там стены? Ну ладно, да? И все там проходил, как проходил там, да? Но когда мы строим вот эти христианские дисциплины, мы строим в своей жизни, например, молиться по утрам, уделять время Богу, разговаривать с Богом по утрам, да, вот выстроить эту дисциплину, это тяжело, но когда она есть, это дает определенную стену, и ты можешь фильтровать, что входит, что не входит в тебя. У тебя появляется, в твоем дне появляется свобода. А когда этой дисциплины нету, когда вот этой духовной стены нету, в тебя в течение дня все влазит, ты реагируешь, как ты среагировал бы, но духовная дисциплина это, или другие дисциплины, они помогают. Конечно, мы говорим, благодать, не от дел спасены, все это так, но с помощью этой благодати, незаслуженным даром, мы что-то строим. Мы не заслужили Христа, делами Христа это основание ты никак не заслужишь, но получив даром это основание, что мы будем с этим делать основанием? Вот в Подмосковье вы едете, стоит фундамент, ну здорово, фундамент, а что дальше-то? Фундамент же не для того, чтобы вот его поставили, о, хороший фундамент, там, бетоном залил, молодец. А дальше-то что? И то же самое, вот Христос в нашей жизни. А дальше-то что? Что мы будем делать? Ну, я в ад не попаду. Хорошо, ну, это здорово. Ну, разве с такими возможностями не хочется что-то хорошее, прекрасное, лучше сделать, что-то строить, да? Были мертвы, теперь живы. Мы спасены на добрые дела, в Ефесянах говорится. И вот эти вот духовные дисциплины, как я говорю, чтение Библии, чтение, собрание, молитва, да, они дают вот эти вот разграничения, и нам легче не путать святое с несвятым, нам легче контролировать зло и искушение. Вот. И когда мы думаем про духовные дисциплины, это тяжело, это не просто дается, это не сразу дается, так же, как эти стены, их не сразу восстановили. Но нужно проявлять усилия, нужно проявлять веру, и это восстановится. И это восстановится, да. Я мог про себя думать, что я как бы, ну, не утренний человек. У меня по утрам там, я ничего не соображаю, мог бы себя так себе говорить, да. Но вот я не такой. Но на самом деле это не так. Просто я начал себя тренировать, и мне уже теперь легко уделять время Богу по утрам. Я немножко не досплю, но зато я духовно силен. Это моя дисциплина. И это мне помогает очень в моей жизни. Это не просто, но это потом приходит, и эти стены, они становятся прочными, дисциплины становятся прочными, частью тебя, естественным, и они помогают. Они помогают, они защищают тебя и защищают других людей, твою семью вокруг тебя. Поэтому духовные дисциплины, которые Бог нас призывает, это вот как стены, их надо строить. Это, ну, может казаться трудно, такой завал там, но с Божьей помощью это возможно, это возможно. Без духовных вот этих стен христианин, он будет уязвим, он будет уязвим. Должны быть вот эти дисциплины, должен быть навык различать добро и зло. 18 стих. «Я рассказал облагодеявшей мне руке Бога моего, также и слова царя, которые он говорил мне, и сказали мне, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Другие вдохновились, они укрепили руки. Все, будем строить. То есть до этого что получилось? Ездра пришел, примерно за 10 или 12 лет до этого они начали там основания выравнивать, но им потом запретили, все, они подуныли. Вот. И вот Неемия их теперь опять вдохновляет, и весь народ говорит, будем строить. Будем строить. У них не было этого вдохновения вчера и третьего дня, но вот теперь Неемия их вдохновил, и они готовы строить. Они готовы строить. И он, конечно, поделился о том, как вот он молился, как он виночерпий, а царь дал вот это расположение, и деньги дал, и разрешение дал. Они думали, ну все, теперь, ну мы не знаем, как из этой ситуации выйти. Надо город отстроить, но нам не, мы не знаем, ну как. И тут раз виночерпий приходит, все, давайте строить. Вот мне дали разрешение, царь сказал, все нормально, мне голову не отрубили, а наоборот денег дали, строя стены. Вау, и все люди вдохновились. Вот поступок одного, Неемии, да. Люди, они любили Бога, они хотели, но им нужно было небольшое вдохновение, понимаете. И вокруг нас полно хороших братьев и сестер. Но им нужно небольшое вдохновение, им нужна небольшая история, им нужен небольшой толчок, и они раскроются в своих жизнях, и они будут служить Богу. Но им нужен определенный человек, определенный лидер, определенный пример. И вот Неемия является таким примером, и это здорово. И Бог ищет и как бы спрашивает каждого из нас, не хочешь ли ты быть таким вдохновением для других? Да, от лидера, от Неемии требовалось больше. Но как же здорово вдохновить других людей. Как это здорово начать строить вот эту, разгребать эту разруху. И он вдохновил этих людей. Он вдохновил этих людей. И как здорово, когда Бог вот использует тебя. Да, ты, может быть, чем-то больше жертвуешь, чем-то или временем, или средствами, или силами. Да, но Бог тебя будет использовать, и ты вдохновишь других. Это же так здорово. Он вдохновил вот эту всю нацию, да, буквально вот пришел, сказал вот эти слова. Конечно, они ему дались не просто, он молился, постился 3 месяца, но какой результат? Как красиво, как здорово вдохновлять, восстанавливать жизни других. Будем строить, будем строить. Совсем недавно они унывали, а теперь все они вдохновили. Мы будем строить, мы будем служить Богу, мы будем служить Богу. Это потрясающе, это красиво, и я просто думаю... Ну, я как бы, мы все должны испытывать свое сердце. Хотел бы я быть таким, как Неемия. Конечно, Бог всех любит, Бог дает силу всем, но нужны определенные люди, которые вот чуть-чуть поведут, чуть-чуть дадут это вдохновение и сделают много. И вот будем ли мы такими, да? Сделали мы как бы вот этот рискованный шаг вперед, выйдем ли мы из какой-то там усредненности. Да, там был Ездра, да, но имея, он мог бы сказать, вот там есть Ездра, он лидер, он пусть решает эти проблемы, да. Но он пришел и вдохновил людей, и Ездру вдохновил, и они начали строить этот город, укрепил руки на благое дело. Как здорово укреплять святых на благое дело. Дело. Как здорово это. Пусть это нас вдохновляет. Вдохновлять других. Не просто самому искать вдохновление, других вдохновлять. Это такая радость. Дальше, 19-20 стих. Это привилегия. Это привилегия. С 19 по 20. Услышав это, Санавалат хоронит. Санавалат, это значит, и хоронит, это вот он был, это один человек из этого места он был. Товя, аммонийский раб, и Гешем, аравитянин, тоже еще один язычник, смеялись над нами с презрением, говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете возмутиться против царя? И я дал им ответ и сказал им, Бог небесный, Он благоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. Смех, презрение, да? Мы видим от этих людей, которые могли опять написать письма, наябедничать, которые имели определенную власть, которые ненавидели и иудеев, Иерусалим ненавидели. Им было хорошо видеть Иерусалим слабым, со разрушенными стенами. Вот, и они бы все сделали, чтобы так и осталось. И что они делают, начинают с простого. Они просто смеются. То есть никаких особенных угроз сейчас нету, просто они смеются. с презрением говорят, что это за дело, которое вы делаете? Что это за дело? Что это за дело ты делаешь? Что ты там молишься, что ты там Библию изучаешь? Ну что это за дело такое? В церковь ходишь, стараешься регулярно, ну что это за дело такое? Ну что это такое? Просто такие вот мысли. Но когда они постоянно, ты начинаешь, есть опасность, ты можешь уныть. Вместо того, чтобы прийти с вдохновением в церковь, ну что тут такого особенного? Ну что за дело? Ну что тут сидеть, 45 минут Библию послушаю, попою песню, ну что такого? Ну что такого? Это не от Бога, это от сатаны. Вот он иногда простыми такими вещами, ему иногда не надо запугивать нас вообще. Он вот такую насмешку вкладывает в нашу голову, и все, мы уже уныли. Нам же хочется быть вдохновленными, чтобы все было вот так вот. О, вот такие вот чувства все были, а тут что-то такое. Но это не от Бога. Бог нас вдохновляет. Это сатана вот такими простыми способами, ну, насмешками, да, пытается сделать так, чтобы у нас руки опустились, и мы не служили, не старались для Господа. Смех, презрение. Что это за дело? И Езеки царю было сказано, мне это вот, Езеки один из любимых персонажей для меня, царь Езеки, да, в Иудее, ему было сказано, что, ну, этот военачальник языческий, ассирийский пришел, ему говорит, что это за упование, на которое ты уповаешь? Что это за упование? То есть человек уповает на Бога, да? А ему вот тут в наглую говорит, что это ты уповаешь тут на Бога? Ты что думаешь, Бог тебе поможет? Вот он им там не помог, а тебе что, он поможет, что ли? Да? Вот такая вот наглая ложь. Вообще просто слова ничем не подкреплены, потому что это Бог Израиля, это был великий Бог. Ну, что это за упование? И вот когда мы вдохновляемся, хотим сделать шаг веры, приходит вот эта мысль, а не от сатаны. Простая мысль, что это за упование? Что это ты вдохновился? Да ничего это ерунда. Ты смешно выглядишь. Вдохновился, видишь, ты какой? Ты смешно выглядишь. Что это за упование? Что это за дела, которые ты хочешь сделать? Для Бога ты хочешь сделать? Там я читал Псалом, 10-й псалом. На Господа уповаю, Давид, по-моему, говорит. А ему говорят, улетай на гору. Он говорит, говорю, на Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица. То есть он уповает на Бога, а ему вот эти вот мысли говорят, улетай на Бога, улетай на гору, сиди там, не высовывайся, улетай на гору. Какой ты там царь? У нас есть уже царь. Улетай отсюда. Но я же на Бога уповаю. И вот то же самое, когда мы делаем шаги, уповая на Бога, вот эти мысли приходят. Да не высовывайся. Сиди там себе в своем комфортной зоне, создай себе комфортную зону. Сиди, не высовывайся, радуйся, что у тебя есть эта комфортная зона. Что за упование у тебя? Улетай, вот сиди там, не высовывайся. Не надо никаких шагов рискованных делать, не надо. Не глупи. Вот эти вот мысли приходят, они от сатаны. Мы иногда не замечаем их, мы не понимаем их, но они влияют на нас. Мы не понимаем, что они от врага, но они влияют на нас. И вот книга Неемии, она нам показывает, когда мы хотим делать Божье дело, с каким противостоянием, с какими словами мы можем столкнуться. Просто вот такая вот насмешка. Что это за дело? Что это за дело? Это несерьезно. И еще. Потом они говорят ему, не думаете ли возмутиться против царя? О, это уже серьезно. Что? Да это же, такое же было уже. Именно это им на них наябедничали, сказали, что они раньше возмущались против царей, бунтовали. И сейчас смотри, царь ассирийский, то есть персидский, они, если восстановят город, опять ни налог, не будут ничего платить, и будет твоей казне большой-большой урон. Вообще эти евреи, им нельзя доверять, они какие-то религии у них странные, вообще они не как все, нельзя им доверять, не надо им ничего строить. Такое было, и им запретили, да? И сейчас вот эти вот слова, да, не хотите ли вы возмутиться против царя, то есть против императора, да? Вот помните времена сталинизма, да, в нашей стране, там вот все, враг народа, клеймо на тебя повесили, это серьезно, это не просто слова, да? Сколько там людей репрессили. Подобно такое было, да? Это что, враг народа, что ли? Вы что здесь строите? Что вы хотели возмутиться? То есть это не просто уже слова были, это уже конкретное запугивание было. И оно имело основание, потому что до этого им запретили строить. Вот враг, он все использует. Он все использует. Просто какие-то там, да, что ты тут пытаешься. А иногда и конкретные запугивание, он это использует, когда мы хотим служить Богу, когда мы молимся, и Бог нас ведет. Мы с этим сталкиваемся, запугивание. Что же им Неемия говорит? Бог поможет, он говорит. Бог благоспешит. Он поможет. Мы его слуги, он говорит. Вот Неемия, хотя он был слугой, в принципе, вот этого императора, этого царя персидского, и он понимал, какую власть имеет этот царь, все-таки он понимал, что он слуга, прежде всего, царя царей. Он слуга Бога. И он понимал, что у Бога Всевышнего гораздо больше власти. Он это понимал. И он говорит, мы слуги этого великого Бога, Всевышнего Бога, Бога Небесного. Мы слуги. Мы делаем Его волю. Он нам поможет. Потому что мы Его слуги. Мы делаем Его волю. Он нам поможет. И вот это, когда приходит какая-то ложь, какое-то искушение, какой-то страх, мы должны разобраться, чьи мы слуги. Чью мы волю выполняем? Если мы делаем это для Бога, это если Божья воля, то мы можем быть уверены, что Бог это сделает, несмотря на трудности, какие бы мы ни были. Бог это сделает. Вот просто подключать надо так веру. Бог поможет. Бог поможет. Бог специально допускает трудности, чтобы явить свою силу. Когда я немощен, тогда я силен. Вот мы изучали, апостол Павел учил это в своей жизни. То есть Бог через немощь являет свою силу. Бог поможет. Вроде бы простая вещь, но как вот трудно иногда с верой вот так вот исповедовать, как не имея. Бог поможет. С человеческой точки зрения может быть нереально, да? Но вот Бог призывает нас жить вот такой верой. У него, у Неемии были серьезные трудности, да? Как я уже говорил, царь запрещал, иудеев обвиняли в бунте до этого. Много было разрушенного вообще в Иерусалиме, вообще откуда все взять силы, людей взять на строительство. Но он говорит, Бог поможет. Он не смотрит, он не унывает из-за этого. Иногда просто надо верить, и точка. Просто надо верить, вот и все. Просто верить. Ну, знать Божью волю, да, молиться надо, не просто надо молиться, да, вот мы все это видим в жизни Неемии, но иногда просто надо проявить веру. Он особенно здесь ничего логически не может им ответить. Просто Бог нам поможет. Просто Бог поможет. Вот. И вот мы должны, я уже заканчиваю, мы должны применять это к себе. Вот сегодня должны применять себе. Вот просто сейчас вот какие, подумайте, какие у вас в жизни обстоятельства, да? Какие там трудности, разруха, страхи, какие там есть в вашей жизни, да, вот просто представьте их, вспомните они, да, какие мысли вызывают у вас, когда вы думаете о какой-то проблеме в вашей жизни, да. Я вот думаю, строительство церкви, ну, назидание церкви, работа с людьми. Мне иногда кажется, это так тяжело вообще, да. Ну, вот если он такой, ну, наверное, все уже, не, он и не изменится, да. Очень так вот, да. И вот для меня вот поддержка то, что Бог поможет. Бог поможет. Бог хочет строить, Он хочет из разрухи делать что-то красивое. Он хочет восстанавливать стены, образно говоря, в жизни верующего. Бог поможет. И для нас, служителей, Бог, будь то мы говорим о каких-то чисто практических проблемах или о служении другим людям, да, то мы должны быть вдохновлены. Бог поможет. Бог поможет. Мы вовлечены все. Мы увидим, что не только Неемия, там все иудеи в свою меру подключились и начали строить. И вот Бог им помог, да. И вот это просто должно быть такое, вот исследовать свое сердце и как бы себе сказать, ну что ты унываешь, моя душа? Бог поможет. Если это Божья воля, Бог поможет. И иметь это вдохновение и продолжать, не унывать, продолжать. С людьми, особенно когда мы работаем, это трудно. Но Бог силен, потому что мы же видели вот этот потрясающую красивую историю, как Бог изменил сердце царя. Помните, в прошлый раз мы изучали? Потрясающе изменил сердце царя. Да? Бог силен менять сердца людей, обстоятельства. Бог силен. Поэтому служение должно, ну, у нас мы должны так, не с апатией, вообще как и трудно, но стремиться служить. Да, глазами посмотреть разруха, но вот если посмотреть на Бога, на Его силу и на то, как хорошо будет то, что я сделаю для Бога в своей жизни, в жизни другого человека, других людей. Это должно нас вдохновлять. Бог благоспешит. Мы не одни. Не просто наши силы, не просто наша логика, наше образование. Бог поможет. Это будет сверхъестественная помощь. Бог поможет. Вот так вот просто, братья и сестры, будем испытывать наше сердце. Иногда просто надо доверять Богу. Просто надо доверять Его силе. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это простое назидание. Господь, мы просим прощения, если мы из-за каких-то страхов, а иногда просто из-за каких-то вещей уныли, Господь. Ты нас восстанови, Ты нас вдохнови, пусть мы продолжаем служить Тебе, строить Твое царство, а не свое, Господь. Ты вдохнови нас, что это возможно, что Ты будешь нас использовать, что у нас получится, потому что мы в Твоей воле, Господь. Ты нас всех вдохновляй, Господь, мы все вовлечены в строительство Твоего царства, Господь, на основании которого Христос, как мы говорили, вдохновляй нас, Господь, и когда мы дальше будем изучать книгу Неемии, Господь, Ты, пусть мы к себе это все применяем, к нашему строительству и с теми трудностями, которые мы сталкиваемся или видим. Мы знаем, Господь, что Ты достроил этот город, куда потом пришел Твой Сын Иисус Христос. И, Господь, мы что-то строим для Твоего Царства, и потом Христос придет, Господь. Пусть мы не унываем. Господь, прости нас. Обличай нас, Господь. Через Твое Слово укрепляй нашу веру, Господь. Мы посвящаем наши жизни Тебе, Господь. Мы хотим исполнить Твою волю. Отец, да будет Твоя воля. Во имя Иисуса. Аминь.